Вы слушаете «Радио Поморье» в студии Людмила Мухуртова. Уполномоченный по правам человека в нашей области Любовь Анисимова подготовила ежегодный доклад о своей деятельности. Получился точный срез настроений и ожиданий северян. С докладом она познакомила депутатов, чиновников, да и каждый желающий может прочитать его на сайте правительства области. В основу доклада легли обращения и жалобы населения. Их общее число – 11,5 тысяч. На что больше всего жалуются люди? На то, что нарушаются их социально-экономические права. Это невыплата зарплаты, положенных пособий, потеря работы или жилья. Любовь Анисимова считает, что в аппарат уполномоченного люди обращаются, когда уже пройдены все возможные инстанции, а результата нет.
В больших и малых населенных пунктах везде человек должен осуществлять определенный комфорт от каких-то составляющих. Конечно, у всех это разное представление, но есть какие-то усредненные показатели. Из чего же у человека формируется это представление? По опросам, которые по Российской Федерации проводятся, на первое место россияне выдвигают все-таки вопросы здоровья и медицинской помощи. У нас, конечно, в области, когда мы смотрим по нашим обращениям, то наибольший удельный вес – это жилищные права, все, что связано с жильем, конечно, и жилищно-коммунальная сфера изношена, в таком состоянии находится, она объединена с такой большой группой. Они у нас всегда доминируют. И что греха таить? Ведь сейчас уже признано, что у нас достаточно напряженная ситуация в области с ветхим аварийным фондом, он достаточно большой. Мы, к сожалению, на лидирующих позициях таких. Не хотелось бы поэтому лидировать, но по неисполненным судебным решениям по предоставлению жилья 3400 там с чем-то, ну вот так мы грубо говорим, почти 3500 по данным судебных приставов, что у них документация точная есть. Обращений всего 278 реально закрыты. Это уже требует особой программы действий. Понятно, что мы ее не решим, да. Но особые программы действий она требует. Конечно, люди жаловались на все. На улице в каком состоянии. Вот у меня я не успела купить ледоступы. И когда хотела сходить в магазин, что, извините, я вышла и думаю, боже мой, как же мне домой-то вернуться? Ну, разве ж это дело? Я позвонила в администрацию города, я говорю, ну вот что, ну вот мы каждую планерку ставим это на вид. Я говорю, может, проедемся и немножечко прижмем тех, кто должен сделать. И мне даже вроде обещали, там, что кто-то со мной поедет, но ситуация затянулась, и я просто сделала запрос. Вы слышали, да, ответы? Вроде бы все и делается, но мы-то с вами живем, если про город говорить, в этом городе. Где было это посыпано песком? Где такая возможность была? Да какой травматизм? Никто не говорит, что это легко и просто. Но ведь это же понятная закрепленная функция, и все-таки она должна исполняться. Что тут уже вокруг этого крутить? Что еще? А вот мы на улице выходим, да?
Вот давайте
чувствуем ли мы себя безопасными на этой?
Не
да?
Чувствуем.
И, к сожалению, это вот цифры, которые я называла, эти цифры называла и прокуратура Архангельской области. У нас уличная преступность растет, выросла на 1000 преступлений за прошлый год. Почти на 59% рецидивная преступность. И после 21-22 такое ощущение, что город, знаете, так немножко тоже, судя по тем, кто ходит и что тебе говорит на улице, такого, в общем, не бывало. Ты не чувствуешь себя комфортно и безопасно тоже. И мы должны об этом помнить и говорить. Поэтому у нас ведь и закон есть специальный. Значит, он все-таки недостаточно эффективно работает.
Надо о каком законе причины. Вы говорите?
У нас принят областной закон, и я в этом принимала участие. Это закон о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. Есть регионы, которые вроде бы и похуже наших, у них и законов даже нет. Мы были передовые в этом смысле. Но его реализация что-то требует значительных финансовых затрат, которые мы на эти цели не можем использовать. Но что-то, может быть, следует какое-то ведомственное, есть разобщенность, надо как-то более согласованно работать. Как-то в муниципалитетах, куда возвращаются эти лица, они должны быть под более пристальным вниманием. Не потому, что они заслуженные такие, да, мы теперь вот должны. Но когда рядом с нами меньше вот этих преступлений, мы сами чувствуем себя комфортнее, да, в этой среде.
Любовь Викторовна, для чего этот доклад был? Что вы пытались сказать депутатам? Что нужно новые законы принимать, как, в рамках которых будет более комфортная жизнь? Или что вы преследуете вот своим докладом?
Мы ведь не обладаем властными полномочиями. Наша задача, кроме реальной помощи людям, систематизировать и привлекать внимание всех уровней власти к существующим проблемам, которые чаще всего либо массовый характер носят, либо системные, либо такой достаточно острый. Но я обозначала существующие проблемы. Я выступала перед депутатами. И их, конечно, поле деятельности, безусловно, есть, да. Но ведь это мое публичное выступление. Мы его даже публикуем потом. Еще раз привлечь внимание, обострить где-то. Ну, в этом наша и роль состоит. Потому что если бы на нас были возложены какие-то полномочия, что мы сами могли что-то делать, выдавать, фиксировать, деньги давать, конечно, то тогда мы бы занимались этими вопросами, а не поднимали проблемы в чужом огороде, как говорится. Да, но это наш общий огород, поэтому возделывать его нам всем нужно.
В докладе уполномоченного отмечалось, что самая большая часть обращений граждан касалась капитального ремонта, сбора денег, выбора подрядчика, качества выполненных работ. Несмотря на то, что было много публикаций, выступлений по радио и телевидению, люди теряются в мелких подробностях. Да и время у нас такое, недоверчивое. Вот они и уточняют, как должно быть по справедливости и почему у них по-другому. Интерес к этой теме еще долго не пропадет. Только сейчас набирают силу общественные организации, которые отстаивают права собственников. А члены партии «Справедливая Россия» даже организовали курсы коммунальной самообороны, где учат принимать грамотные и эффективные решения. На прошлой неделе «Справедливороссы» собрали круглый стол из тех представителей, от которых зависит качественный ремонт. Были и собственники, которым уже довелось пережить все тяготы капремонта. Одна из них – Лариса Сергеевна Плаксина. Адрес проживания Гагарина, 5. Впечатления от ремонта негативные.
В сентябре начали делать капремонт. 4 дня делали канализацию. Только один стояк. Причем в 11 часов приходят днем. В 11 часов до 6 они ходят. 7 часов у меня больше не хватает терпения. Я прихожу из бытовки, вытаскиваю. Они начинают что-либо делать. До 9 вечера они работают под нажимом. Уходят. На завтра опять в 11 приходят. Это ненормально. В сентябре всем дали отопление. Все сидят в тепле. Гагарина 5, 9 октября срезают только еще батареи. И говорят нам, не переживайте, мы все уже сделали, мы за неделю вам дадим тепло. Я сама звонила в управляющую компанию, меня оттуда выпроваживают, говорят, не мы делаем. Звонила в фонд капитального ремонта сама лично 3 раза. Оставляла номера телефонов. Кое-как нам начали делать, тоже под нажимом, ну это уже просто сил бы больше не было. 21-го нам только включили батареи в комнатах. Батареи в ванной нам сказали, что это не их компетенция. 24 ноября пожар на крыше. Сдавали электрику, что-то там сверлили или что, я не знаю, что они там делали. Произошел пожар. Свалили на неизвестных, при этом погорела квартира. Только потому, что стояки, где ставят, дыры не заделывают. Только поэтому квартира погорела. Мы остальные все, нас залило капитально. Крышу отремонтировали. Тоже так же. Говорят, ой, у вас теперь будет все хорошо. Крыша как текла, так она и течет.
Ремонт сделан, деньги государственные и личные потрачены. Но у жильцов нет уверенности, что все коммуникации простоят десятилетия, а крыша не превратится в решето. Что интересно, к ремонту не допускаются управляющие компании, которые обслуживают эти дома. Казалось бы, они-то лучше всех знают слабые места домов долгожителей. Но им не показывают ни сметы, ни объемы работ, что вызывает недоумение. Если все по-честному, то и скрывать нечего. Это имел в виду Константин Вебер, директор управляющей компании «Мегаполис».
Положение дел с капитальным ремонтом у нас в области, наверное, и во всей стране одинаково. Я бы охарактеризовал одним словом – вакханалия. Сейчас вот все выступали, говорили о качестве. Управляющая компания, которую представляю я, коллеги мои сидят. Мы не участвуем в этих конкурсах, хотя у нас есть допуски. По той причине, что мы не сможем обеспечить качество этих работ на том уровне, который он должен быть. Они невыполнимы, качественные работы при тех условиях, которые сегодня есть. И мы участвовать в этих конкурсах для выполнения на наших же домах не будем. Это один момент. Второй момент. Полностью в законе все поставлено с ног на голову, перевернут, как в бочке в какой-то. Жители домов, собственники домов, они выбрали наши управляющие компании в качестве управляющих компаний и доверили ремонтировать и управлять свои дома. На сегодняшний день на эти дома приходят посторонние люди и выполняют работы неизвестно как и непонятно как. И они не подконтрольны нам. В том числе по нашей управляющей компании производятся работы ремонтные. Наш строитель, который в штате нашей компании, выходит, тыкает носом, говорит: ребята, здесь не так, здесь не так. Соответственно, это все остается без внимания, в том числе и письма в фонды. Кроме того, тот строительный контроль, который присутствует сегодня в фонде, коллега у меня сказал, что и заказчик, и строительный контроль в одном лице, это тоже нонсенс. Это ненормально. То есть и сегодня вот охарактеризовать капитальный ремонт, у нас для области потерян очередной год с точки зрения капитального ремонта. Нужно менять ту систему, которую выстроили, ее нельзя применять. Она не работает и работать она не будет. Сегодня говорят, управляющие компании самоустранились. Не мы самоустранились, нас устранили.
Константин Вебер высказал свои замечания в уважительной форме. Хотя наглость и безнаказанность подрядчиков всем очевидна. Депутаты пытаются подправить местные законы, чтобы обеспечить объективность на аукционах, доступность к ним всех подрядчиков, включая управляющие компании. Итоги коммунальной дискуссии подвел организатор и ведущий круглого стола Юрий Шаров.
Мы однозначно будем законодательство изменять в части того, чтобы были как можно прозрачнее процедуры. Потому что после мероприятия ко мне подошел руководитель Федеральной антимонопольной службы по управлению Прохоровской области, который сказал о том, что они неоднократно поднимают вопрос, в том числе и последний раз подписали на имя руководителя губернатора Прохоровской области по поводу прозрачности и открытости процедур по определению подрядчика. Потому что когда 7 сотрудников фонда определяют, кто будет фактически делать работу на 1 000 000 000 рублей, согласитесь, это очень большие подозрения о наличии конфликта интересов, а может просто о коррупции какой-то. Поэтому мы за прогресс, как говорится, мы хотим, чтобы это все было максимально честно, прозрачно, чтобы это было конкурентно, чтобы не выходили на конкурс подрядные организации, которые там 10 тысяч уставного капитала, не имеют ни лопаты, ни лома, ничего, отдают это в субподряд, сами самую маржу снимают, радуются, живут там где-нибудь непонятно где, за границей. Все должно быть честно, поэтому мы за это и выступаем.
Я вот очень удивлена, конечно, что управляющие компании не нашли общего языка с фондом. Они-то должны были как-то приспособиться к новой форме ремонта. Они же первые лица заинтересованные. Почему так получилось? Почему их отодвинули? Вот даже крупные компании, они ведь недовольны.
Возможно, речь идет о том, что как раз имеется некий конфликт интересов как у определенных управляющих компаний, так и у отдельных, может быть, специалистов вот этого фонда капитального ремонта. Если бы это было бы прозрачно и конкурентно, соответственно, вопросы бы решались вполне справедливо. А когда имеются какие-то взаимные подозрения, когда отсутствует элементарно площадка для обсуждения. Я как депутат 2 запроса отправил в фонд капремонта, мне пришло 2 отписки, и мне пришлось писать в прокуратуру Архангельской области, чтобы мне предоставили информацию. И вообще, на самом деле, такая процедура, она, знаете, крайне неправильная, когда фонд, как общественная организация, которая создана правительством Архангельской области, информацию эту закрывает. Ведь если она, по сути дела, имеет, так знаете, как управляющая компания, вот этим огромным мешком денег, она не должна закрывать вещи по поводу, кто выигрывает, на что эти деньги тратятся и так далее. Это все должно быть открыто. Поэтому мы в рекомендациях отметили, что не должно быть никаких, извиняюсь, фирм прокладок. Если предприятие выиграло подряд, то оно должно этот подряд осваивать. Второй момент – это надо вывести из фонда конкурсы по определению подрядчиков. У нас есть целое контрактное агентство в составе правительства. Оно определяет для целого объема закупок подрядной организации. Пусть фонд только собирает деньги, чтобы структура правительства Архангельской области, которая называется ГУКСом, чтобы оно участвовало в подписании акта вот как раз вот работ подрядной организации. Там есть строители, там есть профессионалы, которые...
Это даже подозрений не будет,
и
да?
Не будет никаких подозрений ни у кого. Соответственно, управляющая компания присутствует, собственники присутствуют, ГУКС присутствует, деньги разыграны контрактным агентством сторонней организации, никакую тень на плетень не будут наводить. Все будет прозрачно и конкурентно.
Все недоработки в качестве капремонта удорожают его стоимость. Мы будем платить все больше, и хотелось бы, чтобы качество работ нас устраивало. Дороже становится все вокруг нас – и товары, и услуги, и путешествия. До сих пор бюджетники и госслужащие раз в 2 года ездили к месту отдыха за казенный счет. Но во время кризиса бюджет экономит деньги, и региональное правительство предлагает сократить расходы. К этому подталкивает прокуратура, которая внесла на последнюю сессию поправки в соответствующий закон. Предложено оплачивать проезд не до места отдыха, а только до российской границы. Конечно, если северяне решат отдыхать во Владивостоке, бюджету это обойдется еще дороже. Но, думаю, у нас не все экстремалы. Итак, два мнения об этом законопроекте, который наверняка не всем понравится. Вот точка зрения депутата Юрия Шарова.
Практика федерального законодательства региональная говорит о том, что проезд надо оплачивать не к месту отдыха, а до границы. А у нас оплачивается до места отдыха. В марте прокуратура вышла с протестом. Измените законодательство. Протест был удовлетворен. Сейчас прокуратура внесла областной закон. Закон в первом чтении приняли. Возможно, что сейчас была создана согласительная комиссия, чтобы доработать закон. И, возможно, второе чтение сделать где-то осенью 2016 года.
То есть, когда уже все съездят,
отдохнут.
И уже потрачены.
Да, этот вопрос касается порядка 8 тысяч человек в Архангельской области, и стоит он примерно 134 миллиона рублей.
А мог бы стоить намного меньше, наверное.
Вы знаете, на самом деле это вопрос дискуссионный. Я для интереса разделил сумму проезда к месту отдыха для областных бюджетников на количество этих бюджетников. Получилось, что в среднем каждый из 7 тысяч потратил 16 тысяч рублей. Мы говорим, что отдых это, как правило, море, лето, да? Значит, это либо Крым, либо Сочи. У нас сейчас билет до Сочи составляет там, не меньше 30 тысяч рублей. Люди-то быстрее все из Архангельска полетят. Та же самая история и про Крым. Поэтому здесь на самом деле далеко не факт, что будет экономия. Другое дело, что чиновники, понимая, что сейчас эта лавочка может закрыться, кто в Доминикану там полетел, кто там еще куда там.
Успеть главное урвать немножко.
Да, и стоимость там 100 тысяч рублей там и так далее.
А вот как прокомментировал новый законопроект Сергей Эммануилов.
На северо-западе Российской Федерации мы единственные, оплачивающие проезд к месту отдыха и обратно за пределы территории Российской Федерации. Даже Ненецкий автономный округ, он устанавливает ограничения для такого вида отдыха в размере 30 тысяч рублей. Как мне объясняли коллеги из НАО, у них работник, который выезжает в отпуск, например, в пределах территории Российской Федерации, он имеет возможность получить гораздо большую компенсацию, чем выезжая за пределы территории Российской Федерации. Поэтому у них это не очень популярно. У нас это обрело другие формы. Эта законодательная норма действует с 2004 года. Мы понимаем, что это такая очень серьезная мера поддержки, тем более в сегодняшних условиях. И она пользуется большой популярностью как в системе образования, в системе здравоохранения, социальной защиты населения, ну и, естественно, у работников госаппарата и так далее. Но расходы на эти цели, они ежегодно растут. Ну, увеличиваются, скажем, там, на 10-15 миллионов ежегодно. Мы, конечно, встали вот сейчас перед дилеммой, что же нам делать вот в этой ситуации. Мы были вынуждены удовлетворить протест прокурора, то есть признать его справедливым в этой ситуации. Это с одной стороны. С другой стороны, вот представлен законопроект. Я думаю, что у нас есть определенная пауза для рассмотрения этого вопроса, потому что в соответствии с Трудовым кодексом мы обязаны согласовывать все наши законодательные действия с областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. И второе, есть позиция большинства депутатов, которая заключается в том, что нельзя так вот обвально принимать решение о введении в действие вот этой нормы. И предлагается это сделать с 1 января следующего года. Не с целью, наверное, популизма, а больше исходя из той логики, что все-таки большинство уже работников бюджетной сферы, которые пользуются этой возможностью, этим правом, они уже это право запланировали на предстоящий период времени. Кто-то приобрел, заказал билеты и так далее, соответствующие путевки. И если мы сейчас обрежем эту норму, то мы просто можем некоторых из них поставить достаточно затруднительное материальное положение.
На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово, где качается на дюнах шереметьевский баркас,
И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На неделю до второго я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На неделю
до второго
я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли.
Вы слушаете «Радио России Поморье».
Продолжаем программу. Мне не раз приходилось бывать на открытии художественных выставок, презентации книг, на песенных вечерах. Нет, не в музее или в библиотеке, а в первой горбольнице Архангельска. Есть все-таки у наших медиков какой-то творческий порыв, который вырывает их из повседневности и расцвечивает жизнь. Но они меня искренне удивили, когда создали театральную студию. На их счету уже несколько спектаклей. Последняя премьера состоялась в минувшую пятницу. Это был спектакль «Горе от ума» по Грибоедову. Чем объясняется такой выбор, я спросила у режиссера-постановщика, врача-анестезиолога и преподавателя СГМУ Константина Гайдукова. Кстати, он тоже вышел на сцену в роли Молчалина. А я приношу свои извинения за технические накладки во время интервью. Ребята пробовали звук, и получилось не совсем удачно.
Мы ставили Брехта и ставили кое-что на 9 мая. Там были разные сценки и были стихи. Мы договариваемся, по субботу у нас обычно время есть, и мы более 3 часов репетируем каждую субботу. Если это необходимо, то тогда еще и в воскресенье встречаемся.
А что выбираете из того, что всем понравилось бы актерам, участникам?
Мы обычно не выбираем, что нравится всем. У меня есть какие-то мысли, я их выражаю, и коллектив обычно согласен с моими мыслями.
Костя, а как вот это вообще сочетается, врач и актер? Это вот зачем им нужно?
Ну, вообще, сейчас такая эпоха, знаете ли, очень сложного времени. И хотелось бы организовать в больнице что-то такое социальное, хорошее, доброе, чистое. Вот настоящее, понимаете? Настоящий классический театр. И вот для этого был организован, ну, некий такой театр, клуб. Да, как одушно, чтобы врачи могли приходить и вместе объединяться. Потому что они так-то на работе объединены, своей работой. Но работа тяжелая, они от нее устают. И, в принципе, других интересов у них нет. Их ничего не сплачивает, кроме работы. Работа очень сложная. То есть тут коллективы разные. Бывают какие-то такие, знаете, может быть, трудности между работниками. Там хирургия одно думает, терапия другое думает. И иногда им даже соединиться трудно вместе. Хотя лечат они одного больного. А театр, он объединяет всех. У нас, допустим, очень много сотрудников, которые не занимаются непосредственно медициной. Они там из административного корпуса, например, или там из управленческого корпуса. И вот юрист-консул у нас есть, играет тоже в театре. Это и объединяет всех. Вот, и...
Это досуг, да, по сути дела?
Да, да.
То есть это и работа в этом доме,
да,
и досуг,
да,
здесь же, здесь нет. Же. Хотя...
И мы хотим все-таки сформировать такую плотную группу, показать хороший коллектив, вот настоящий, который будет заряжен хорошей идеей, и который будет это все со сцены передавать другим людям и говорить, что в принципе даже в наше тяжелое время, когда у всех свои заботы, семьи, людям можно встретиться и начать какое-то дело такое вот хорошее.
Кто приходит смотреть?
Смотреть приходят больные, приходят врачи. В принципе, мы всех ждем, студенты мы приходят, вот только что вот они вот в дверь ломились. Потом, видите, мы ставим обычно классические произведения. Вот вообще постмодерн мне очень не нравится сейчас.
Вы видите
сейчас...
чистую классику,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Натуральную.
Допустим, вот тот же Меньшиков, да, как он поставил «Горе от ума». С его возможностями, с его театром, да, с тем, как он может играть, он просто придурялся на сцене, понимаете? Такого быть не должно быть, мне кажется, в театре. И вот мне хочется показать, мы не профессиональные актеры, но, по крайней мере, вот с добрым сердцем и добрым нормальным отношением к литературе. Без вот этих всех заворотов, да, новых.
Надо отметить, что режиссер очень точно угадал генеральную линию. Надо не подстраиваться под вкусы современного зрителя, а наоборот подтягивать его до высот классического реализма. Хотя такую задачу перед ним, наверное, никто и не ставил. Ведь кроме того, чтобы решать сверхзадачу, у самодеятельных актеров еще масса побочных проблем. Костюмы, реквизит, свет, музыка. Как они со всем справляются, рассказала пресс-секретарь больницы Наталья Жукова. В спектакле она играет горничную Лизу.
Как ты в этой роли, Лиз, горничной, чувствуешь себя в этом платье, красивом совершенно?
Я сама его сшила.
Сама шила?
Да. У нас самодеятельный все-таки театр. У нас нет профессиональных актеров, режиссеров, художников. Все делается своими силами. Это творчество идет от души, от чистого сердца. И обращаемся мы прежде всего к душе нашего зрителя. А еще очень бы хотелось сказать, что все-таки коллектив у нас собрался очень интересный. Все очень творчески развитые люди. Люди просто потрясающие, которые вот готовы делиться своим богатством. У нас тот редкий случай, когда вот такая бесконфликтная ситуация. Вот ты приходишь, и это такой, знаете, островок спокойствия. Очень много интересных идей, моментов. Это творчество просто вообще от души такое, ну, не передать.
Роль бунтаря и романтика Чацкого доверили инженеру-строителю Александру Поспелову. Он хоть и не работает в больнице, но идеи коллектива полностью разделяет.
Многие мои друзья по специальности врачи, соответственно, они меня привлекли сюда. И мы уже здесь не первый год, третий или четвертый раз выступаем.
А зачем вам-то это надо, такое самодеятельное искусство?
Сейчас имеет место некий культурный вакуум в обществе. Соответственно, этот культурный провал каким-то образом нужно поднимать, нужно людей вытаскивать из себя, так как барон Мюнхгаузен себя за уши вытаскивал из болота. Мы, соответственно, вот из этой культурной ямы себя вытаскиваем. Это хобби, ну, так скажем, для своего удовольствия.
Вам интересны люди, которые приходят сюда?
Конечно,
да?
Конечно.
Это такое единство просто на уровне дружеской связи.
На уровне дружеской связи мы, соответственно, стараемся и себя приподнимать, и людей тащить к чему-то высокому.
На протяжении всего спектакля в зрительном зале стояла внимательная тишина. Многие с удивлением узнавали крылатые фразы, которыми пользуются в обычной жизни. Счастливые часовни наблюдают, а судьи кто? С чувством, с толком, с расстановкой и другие. Это ведь из грибоедовской копилки российской словесности. Красивая и точная русская речь произвела огромное впечатление. Но не просто далась и актерам. Они учили текст целый год и по ходу спектакля ни разу не ошиблись. Отдельное уважение Александру Поспелову, которому удались все монологи Чацкого.
Теперь некуда было стряду, на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир всю жалче злить и всю досаду. Где был, куда меня загинула судьба, все гонят, все клянут, мучители толпа, любви предатель, вражде неукротим, рассказчиков неутомим, нескладных умников, лукавых простяков, старых зловещих стариков, дряхлеющих над выдумками, здорово, безумным, вы меня прославили всем хором. Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть сумеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы, сюда я больше не еду. Пойду не оглянусь, пущусь искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету!
В завершение скажу, что зрителей был полный зал. Актерам кричали «Браво!» и дарили цветы. Восхищение было искренним, отзывы самые лестные. А студенты-медики даже позавидовали старшим коллегам.
Очень здорово. Считаем, что это хорошо и интересно, дополнительная какая-то деятельность. Наш преподаватель играл, и, как оказалось, он был еще и постановщиком этого спектакля, и нам стало очень интересно посмотреть.
Ничем не уступает драм-театру.
Мне очень понравилось, давно не видел такого.
В работе врача нужно отвлекаться, и вот врачи тем самым отвлекаются. Было бы здорово, если бы в каждой больнице были бы такие вот организованные спектакли, и потом как-то выходить это... дальше.
14 мая актеры-медики покажут «Горе от ума» архангельским школьникам.
С вами Доброе радио Поморье. Радио России Поморье. Погода.
Днем на западе области возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный, местами до сильного, а температура от 14 до 19 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо падать, тип погоды второй, благоприятный.
Завершается утренний час вещания «Радио Поморье». К эфиру его готовили Алексей Серов, звукорежиссер Дмитрий Патокин, ведущая Людмила Мухортова. В ближайшее воскресенье мы встретим сразу два праздника – Первомай и Пасху. И, наконец-то, весна обрадует нас яркими красками. Встретим ее в чистом доме и с добрыми помыслами.